Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. А теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице сегодня ночью и утром плюс 8, плюс 10 градусов. Днем кратковременный дождь. Вырастет температура до плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков. Температура ночью и утром плюс 9, плюс 11. Днем вырастет до плюс 17, плюс 19 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Новый вариант Европейской Конституции и споры вокруг него. Появится ли в России налог на роскошь? Сегодня исполняется 66 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И это тема, которую мы предлагаем сегодня нашим слушателям для обсуждения. И вот какой вопрос в продолжении темы мы вам предлагаем. Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Как всегда, мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А также вы можете отправлять нам смс-сообщение на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Накануне в Брюсселе открылся саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий вариант Европейской Конституции. С подробностями из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Желание отрапортовать об успехах к определенному дню присуще, похоже, всем политикам. Ангела Меркель тоже, конечно же, хотела завершить свое председательство важным достижением, ясным планом ратификации всеми странами-членами ЕС Европейского Конституционного договора. Но главным камнем преткновения на пути к этому станет, возможно, желание польского руководства пересмотреть прописанную в тексте Конституции формулу голосования в Совете Европы, пересмотреть с целью уменьшить удельный вес голосов крупных государств, прежде всего Германии и Франции, и увеличить удельный вес Польши и других малых государств. Нынешнюю позицию Польши, позицию, но не тактику, поддерживает пока только Чехия. Ярослав Качинский удивил мир заявлением, что количественно вес голоса Польши должен учитывать убитых во время войны граждан Польши. Качинский заявил, что не будь войны, население его страны сегодня составляло бы 66 миллионов человек. После этого становится яснее смысл противодействия Польши именно в период председательства Германии в ЕС. Говорит руководитель польской делегации на переговорах по европейскому контракту Марек Чехоцкий. Тот, кто председательствует, должен, естественно, представлять позицию большинства. И я полагаю, что Германии после окончания председательствования будет значительно легче представить открыто и честно свою собственную позицию. Налицо очень противоречивый план надавить немцам на совесть, напоминая о войне, и перетянуть их на свою сторону. И это при том, что братья Качинские то и дело говорят об антипольской позиции руководства Германии. С этим категорически не согласен премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Все канцлеры Германии, с которыми я имел дело за последние 10 лет, Коль, Шрёдер и Меркель, всегда постоянно отстаивали польские интересы в Евросоюзе, и об этом нельзя забывать. Тони Блэр намерен бороться за изъятие из нового, изрядно сокращенного текста, который теперь уже называется не Конституцией, а контрактом, Хартии основных прав. Это возмущает депутата Европарламента от партии «Зеленых» Даниэля Кон-Бендита. Господин Блэр подписывал эту хартию вместе с другими, и она обязательна, собственно говоря, только для действий организации Евросоюза за его пределами. И, насколько я знаю, эти организации в Англии никакой работы не ведут. Уже понятно, что Евросоюз, который в новом тексте договора отказался от общего флага и гимна, будет после саммита явно выглядеть иначе, чем до него. Но как? Если победит здравый смысл, то Европейский Союз укрепится. Что же все-таки будет, если саммит закончится провалом, если национальные эгоизмы окажутся сильнее? На этот вопрос попытался ответить Райндер Штейнблок, ведущий эксперт партии «Зеленых» по вопросам европейской политики. Если согласие в процедуре принятия решений и по другим вопросам достигнуто не будет, что будет действительно равносильно большому скандалу, Европа будет дальше развиваться с меньшим числом идущих вместе государств, что означает Евросоюз с различными скоростями развития его членов. Говорил Райндер Штейнблок, Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
7:11 в Москве. Подошло время познакомиться с обзором центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, как вы знаете, сегодня главная тема нашего утреннего эфира и тема для общения со слушателями — это 66-я годовщина с начала Великой Отечественной войны. Пишут ли что-то газеты об этом?
Да, газеты об этом пишут. Приведу несколько публикаций, на мой взгляд, очень интересных. В российской газете Светлана Алексеевич, интервью с ней. По данным социологов из Всероссийского центра изучения общественного мнения, точную дату начала Великой Отечественной войны знают 2/3 россиян. Неверную дату называют каждый десятый. 91% наших соотечественников указывают, что их родственники участвовали в той войне. И чем старше опрошенные, тем больше знают они о жизни родственников в годы войны, пишет российская газета. О том, как жить с этой памятью, как уметь быть счастливым, несмотря на тяжкий груз истории, рассказывает писатель, автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Последние свидетели», «Чернобыльская молитва» Светлана Алексеевич. Вот один из ответов на вопросы корреспондента. Корреспондент спросил, что для вас значит 22 июня 1941 года. Это знак истории, знак моей собственной жизни, в том смысле, что я очень много об этом думала. Это память, поклон в ту сторону, им всем, но в то же время появляется новое мировоззрение, новая философия жизни. И это не значит, что что-то забывается, что-то сбрасывается с парохода современности. Вовсе нет. Просто каждое время существует в своей эстетике, в своих идеях. Это надо понимать и думать, что жизнь – это долгий путь. Уж не об этой ли эстетике речь идет в большой публикации в «Комсомольской правде»? Обозреватель Инна Руденко размышляет о судьбе наших военных святынь. Несколько фактов. В Орловской области 625 захоронений памятников, и около 70% их нуждается в капитальном ремонте. В Ленинградской области 774 памятника, 710 из них с захоронением, половина требует реставрации. В Новгородской области более 600 захоронений, многие из них заброшены, расположены возле обезлюдевших деревень, в лесу, по берегам рек, и к ним даже нет переправы. В Саратовской области ни в районной администрации, ни в статистическом управлении, ни в музеях, ни в Совете ветеранов, ни даже в Управлении охраны культурных наследий не знают, сколько в области памятников народной священной войны. В то же время в Смоленске группа подростков выломала звезду, окаймлявшую чашу вечного огня, сломала саму чашу, вечный огонь погасили, звезда и чаша валяются рядом с монументом. В Нижегородской области изуродовали памятник на братской могиле погибших во время войны. Памятник восстановлению не подлежит. В Ульяновске памятник славы, а молодежь облюбовала для распития пива. В Перми установилась традиция: к памятнику единства фронта и тыла приезжают молодежи и от него молодожены и разбивают об него бутылки с шампанским. А памятник танку Т-34 облюбовали скейтбордисты. В результате на монументах разбиты плиты. В то же самое время, как сообщает газета «Известия», вчера группа депутатов Государственной Думы выступила с инициативой установить у посольства Эстонии точную копию перенесенного из центра Таллина памятника советским воинам.
Спасибо. Вот такие печальные темы в обзоре центральной российской прессы от Валерии Шабаевой. Ну а сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 10:00 утра по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Темы передачи: Сергей Ковалев о кандидатах в президенты России. Как регулируется приток иностранных инвестиций в российскую экономику? Как Америка готовит солдат нового типа? И опыт работы белорусского адвоката за границей. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7 часов 16 минут в Москве. Подошло время для традиционного выпуска новостей спорта. И рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И как и накануне, в центре нашего внимания чемпионат Европы по футболу среди молодежи.
Да, Никита, в Голландии на молодежном чемпионате Европы в четверг был сыгран предпоследний матч, который определил обладателя четвертой путевки на Олимпиаду в Пекине. За нее боролись сборные Италии и Португалии, которые после нулевой ничьей в основное дополнительное время определяли победителя в серии пенальти, точнее оказались итальянцы, 4-3. Таким образом, в Пекине Европу будут представлять Голландия, Сербия, Бельгия и Италия. А судьба золотых медалей европейского первенства решится в воскресенье во встрече сборных Голландии и Сербии. Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Александр Тукманов опроверг вчера появившееся 20 июня сообщение об отставке главного тренера Георгия Ярцева. По словам Тукманова, Ярцев пока остается на своем посту. На сегодня запланирована встреча тренерского штаба «Торпедо» и руководства клуба, на которой будут обсуждены результаты последних матчей в Сибири и текущее положение дел. Не получившая подтверждения информации об отставке Ярцева появилась в некоторых российских средствах массовой информации перед матчем первого дивизиона «Металлург-Кузбасс» «Торпедо», который состоялся в среду. Игра закончилась победой «Торпедо» со счетом 1-0, а Ярцев после матча заявил, что ему ничего не известно о возможной своей отставке. После победы в Новокузнецке «Торпедо» набрало 28 очков в 17 встречах, и теперь от второго места, которое дает право в следующем году выступить в премьер-лиге, команда отделяет 6 очков. На теннисных турнирах в Голландии и Великобритании в четверг проходили четвертьфинальные матчи. На женских соревнованиях в Истборне они завершились так. Жюстин Анен Бельгии, Николь Вайдишева Чехия 6-2, 6-2. Марион Бартали Франция, Елена Дементьева России 6-1, 6-0. Надежда Петрова России, Сибил Бамер Австрия 6-7, 7-5, 6-4. И Амели Марисму Франция, Шахар Пьер Израиль 6-3, 6-4. В полуфиналах встретятся Анен Бартали и Марисму Петрова. В Хертогенбоске также вчера играли две россиянки, и обе они вышли в полуфинал. Динара Сафина выиграла у итальянки Флавии Пинетте 6-1, 7-5. Анна Чеквитадзе у Ангелики Кербер из Германии 6-2, 6-2. Также в полуфинал пробились сербская теннисистка Елена Янкович и Даниэла Гантухова из Словакии. Полуфинальные пары составили Янкович Сафина и Чеквитадзе Гантухова. А на мужском турнире в Ноттингеме из-за дождя в четверг удалось завершить лишь один четвертьфинальный поединок, в котором хорват Иво Карлович взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро 7-6, 7-5. И тем временем завершилась квалификация на Уимблдоне. Все представители России в заключительном раунде свои матчи проиграли. В женской части соревнований россиянки уступили теннисисткам из Чехии Алина Житкова, Ганни Сромовой, Екатерина Макарова, Барбаре Стрыковой, а в мужском турнире Андрей Голубев не смог справиться с Юдзи Ваном из Тайпэя.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Политически активный российский интернет обсуждает инициативу партии «Справедливая Россия» ввести налог на роскошь. Как вы уже догадались, на очереди рубрика «Политика онлайн», которую в этот раз подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Что спасет мир? Профессор высшей школы экономики Александр Долгин на сайте Политру анализирует предложение партии «Справедливая Россия» ввести налог на роскошь. Прежде всего, приводя ряд конкретных примеров, он отмечает, что четкого индикатора того, что можно считать роскошью, нет. А ведь чтобы что-то облагать налогом, надо четко прописать, с чего он взимается. Но так ли хороша инициатива «Справедливой России» даже при идеальном раскладе? Александр Долгин сомневается.
Может, депутаты настолько поднаторели в роскоши, что ведут какую-то сложную игру-перевертыш? Можно предположить следующее. Если цены рванут в заоблачную высь, скорее всего, выиграют богатые. Механика здесь такова. От доп. Налога роскошь станет менее доступна, а стало быть, еще более роскошной и привлекательной для статусных игр. Это иезуитство 100 лет назад вывел на чистую воду экономист Торстейн Веблен. Он подметил, что праздные классы потребляют не вещи, а в первую очередь их цену. Самое важное для них не удобство и польза от покупки, а чтобы она сигнализировала кому следует о потраченной сумме. Тогда все смогут оценить удачливость и значимость человека, совершившего трату. Веблен откровенно недолюбливал богатых и оттого был особенно наблюдателен и придирчив к их слабостям. Но, строго говоря, он не открыл ничего принципиально нового. Траты на показ бытовали испокон веков, и пустым фанфаронством они представляются лишь очень наивным людям. Вожди, императоры, удачливые купцы и фабриканты все знали толк в бросании денег на ветер. Они не просто потакали мимолетным прихотям, а сигнализировали о своем статусе, капитале, положении и не могли, не имели права не произвести блистательные траты, которые узаконивало бы их амбиции в глазах общественности. Статусная трата почти императив. Она точнейшим образом маркирует, кто есть кто и стоит ли иметь дело с этим человеком. Если рассуждать таким образом, нет ничего дурного в том, что барьеры обладания роскошью подрастут. И, стало быть, в затее справедливых россиян есть рациональное зерно. Богатство перераспределятся, и при этом никто не останется в накладе. Однако депутаты не сделали поправки на эпоху. Со времен Веблена многое изменилось. Игра в статусы и показное потребление стала всенародной. Все страты вовлечены в складывание точно таких же шифров и семиотических кроссвордов, что и богатые, только меньше об этом задумываются. Имиджевой игрой и самопрезентацией забавляются все до единого слои социальной пирамиды. Она сделалась содержанием и острием повседневности.
Вопреки распространенному мнению, объективный минимум потребления нисколько не объективен. Он поразительно относителен. Человек адаптивен к условиям. Для него главное, чтобы было не хуже, чем у людей, подчеркивает Александр Долгин.
Нет такого урезанного до предела набора благ, про который можно было бы сказать, что хуже некуда. К примеру, пшенная каша на воде, кирзовые сапоги и электрокипятильник – это что ли минимум минимором, без которого не жить? Однако живут еще как. Воображаемый, пугающий всех минимум или черта бедности отмеряется от стандартного пакета, а сам этот пакет или норма зависит от социальных, а вовсе не базовых физиологических потребностей. К тому же удовлетворять последние столь же неинтересно, как утолять голод пищи, лишенной запаха и вкуса. Вероятно, когда в Средневековье в Европу стали завозить пряности с Востока, это излишество послужило заметным толчком к развитию капитализма эпохи потребления». В этом смысле роскошь относительна, как относительно привычки, типичные для данного региона, от которых эта роскошь отсчитывается. Для кого-то сытное фастфудовское меню – роскошь. Ее тоже можно налогооблагать по полной. Но если у всех излишество, значит и стричь следует всех. Тогда к чему этот налог, дискриминирующий данный вид потребления? Смею полагать, наиболее продуктивные, ведь с роскошью, осуществляемым с ее помощью перераспределением богатств, дело обстоит очень хитро. Сверхпотребление – это замаскированная благотворительность. Минимум 0,9 цены роскоши платится сверхпроизводственной себестоимости. Куда идут эти 0,9? По сути, это добровольные пожертвования в адрес производителей и дистрибьюторов, живущих с продаж прекрасного. Авторы, дизайнеры, подмастерья, обслуживающие торговый персонал, еще масса рабочего люда кормятся от щедрот состоятельной публики. Как ни странно, сами любители роскоши не в курсе альтруистичной стороны дела, иначе кичились бы своей социальной ответственностью и благотворительностью. Однако ничего подобного не происходит. Две стороны одной и той же монеты – социально-статусные игры и социальная благотворительность распараллелены в их сознании. И это чудо как хорошо. Играют себе, а окружающим прямая польза.
Доказывая ошибочность идеи введения налога на роскошь, Александр Долгин привел в разговоре со мной еще один важный аргумент. Эта идея противоречит природе денег.
Деньги, очищенные, прошедшие горнила всех фискальных очисток, ценны тем, что не имеют в себе больше никаких обременений. Если же ты вроде бы очистил деньги, вроде бы они уже у тебя в кармане, а все равно их облагают еще какими-то дополнительными условиями, это теряет их львиной долей привлекательности, потому что деньги – это коррелят свободы. Делай с ними все, что хочешь. А оказывается, не все. А оказывается, тебе еще имеют право указать, на что тебе их потратить, что неправильно.
Профессор высшей школы экономики Александр Долгин на сайте Политру об идее ввести в России налог на предметы роскоши. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
7:25 в Москве, и мы снова возвращаемся к теме, главной теме нашего утреннего эфира и теме для обсуждения с нашими слушателями. О первых днях нападения фашистской Германии на Советский Союз ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Титовым, бывшим заместителем начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенантом в отставке. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
По традиции мы спрашиваем всегда наших гостей, как они встретили это утро 22 июня 1941 года.
Это утро мы встретили в Куйбышевском пехотном училище. Я тогда заканчивал, нас досрочно выпускали, уже война началась. В это утро нас собрали на территории училища, плац был. Всех выступал один товарищ, Но нас, тех, кто, так сказать, был уже, учился полтора года и знал, что вот-вот война, и об этом все время речь шла, о неизбежности нападения Германии на Советский Союз, вдруг он во время выступления заявил, что вот когда сейчас немецкие армии перешли там нашу границу, а пролетариат Германии выступает в Германии в защиту социалистической нашей родины, Советского Союза. Ну вот, ну, было непонятно и смешно вместе с тем.
Валентин Вареников, генерал армии, герой Советского Союза, полностью готов был к началу войны.
Я в то время только окончил среднюю школу. Как юноша, я в то время уже был подготовлен, уже имел начальную военную подготовку. Почему? Потому что у нас в школе преподавалось военное дело. Все мальчишки были ворошиловские стрелки, сдавали на значок ГТО, а некоторые ходили в авиационные клубы. Девчонки тоже по своей линии занимались. Мы были подготовлены к тому, чтобы с оружием в руках можно было бы уже защищать свое отечество. Уже в самом начале войны было сказано, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Так и произошло.
Ветеран Великой Отечественной войны Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит предвоенную пропаганду.
Я была в ужасе от расстрела любимых подростками Тухачевского, у Убаревича расстреляли. Гамарник сам застрелился. Тем паче, что кого-то из больших командиров я знала лично. Но все это накладывалось на то, что мы самая свободная, мы самая сильная. 18 лет не было. Я знала все песни. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Но одновременно я занималась в Доме литературного воспитания школьников в Ленинграде. И вот писали стихи наши мальчики, все проникнутые чувством ожидания войны и трагедии. Вот придет война большая, заберемся мы в подвал. Тишину с душой мешая, ляжем на пол, на повал. Это за 2 года до блокады.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пока есть у меня немного времени, я прочитаю несколько сообщений, которые уже пришли к нам на пейджер. Знаю, с нападения Германии на нашу страну, но главное, весь народ знал, что защищал родину от захватчиков. Великая цель рождает великую энергию, а афганская война и Чечня никому не понятны и не нужны. Вечная память павшим в борьбе в Великой Отечественной войне, написала наша слушательница Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Мы хорошо знаем, как началась, продолжалась и закончилась Великая Отечественная война, а радио «Свобода» пора прекратить перекраивать этот вопрос на свой лад. Вот так вот ругает нас наша слушательница по имени Валентина. Войну начал гитлеровский фашизм, раскатав губы на овладевание всем миром. Уже поставив на колени половину Европы, он с дуру с 22 июня вторгся в первую в мире социалистическую державу, где и нашел свою погибель, написал наш слушатель по фамилии Архипенко. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей. Украина между Россией и Европой». Гость программы – советник президента Украины Олег Рыбачук. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня в годовщину начала Великой Отечественной войны проходят траурные церемонии памяти погибших. Во многих городах будут перезахоронены останки солдат, состоятся поминальные службы. Лидеры 27 стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Об этом по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза заявила Ангела Меркель, канцлер Германии, председательствующая в ЕС. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники в МЧС. С пищевым отравлением госпитализированы свыше 40 человек, работавших на строительстве нового терминала аэропорта Шереметьево. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу главы ЮКСа Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура. В Вашингтоне прошла встреча представителей Конгресса США и Государственной Думы России. Западные агентства сообщили о возникших между парламентариями разногласиях по таким вопросам, как Косово и ситуация с политическими свободами в России. Ливанские власти объявили об окончании операции против боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» на севере страны. Как заявил министр обороны Илиас Аль-Мур, позиции боевиков в лагере палестинских беженцев Нарь-Аль-Барет уничтожены. Однако, по словам министра, лагерь останется блокирован, пока не сдастся полностью вся группировка. Министерство обороны США подверглось кибератаке. По сообщению Пентагона, были отключены 1500 компьютеров из-за взлома хакерами системы электронной почты. Приземление американского космического корабля «Атлантис» отложено из-за шторма над Флоридой, где расположен космический центр имени Кеннеди.
И теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице сегодня ночью и утром плюс 8, плюс 10 градусов. Днем кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура ночью и утром плюс 9, плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17, плюс 19. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения. 22 июня, ровно 66 лет назад, немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Война застала врасплох как простых людей, так и руководство страны. Историки так и не могут договориться, было ли это началом Второй мировой войны для СССР или очередным этапом противостояния Гитлера и Сталина. Репортаж на эту тему моего коллеги Мумина Шакирова.
В споре о том, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года или осенью 39-го, единого мнения нет. Для одних историков, преимущественно российских, Гитлер без объявления войны напал на СССР, и с этого момента началась Великая Отечественная. Для других 22 июня – это продолжение войны в Европе, развязанной Германией и Советским Союзом двумя годами раньше. Придут ли когда-нибудь историки к общему знаменателю по этому вопросу? Ветеран войны, писатель, автор книги «Сталин, Гитлер и мы» Владимир Николаев убежден, чтобы дать правильный ответ, надо заглянуть в революционное прошлое России.
Война началась в 1917 году. Вот же в чем все дело-то. Что начиная с 1917 года мы надорвали все силы для того, чтобы весь мир завоевать. Ну, понимаете, это же прописные истины. Ну, как ответить на вопрос, что такое для меня 22 июня? Ну, для меня 22 июня, это, конечно, начало войны, Гитлер напал на нас официально. Но я-то, как старый человек, написавший 29 книг, я-то знаю, что это не так. Почему Гитлер на нас напал? Сталин собирался начать войну формально и физически, как угодно. Через месяц после того, как напал Гитлер, у него было запланировано. Уже во все войска были разосланы директивы младшему командному составу. Вы можете себе представить, не старшему, не генералу, а младшему. Потому что Сталин все рассчитал. У нас же все же танки на 90% были на колесах, а не на гусеницах. А у нас на колесах где проедешь-то? Только по Красной площади, да вокруг Москвы. У нас же было заготовлено 1 000 000 парашютистов. Вы же понимаете, что парашютистами не защищаются. Они потом Москву спасли в 41-м году, когда Гитлер подошел уже к Химкам. Тогда это приехали сибирские парашютисты. Но они устроили на перегонки Гитлер и Сталин в течение 2 лет себе такую нервотрепку, кто быстрее, понимаете?
Писатель Владимир Николаев уверен, что и сейчас многие историки пытаются рассказать правду о Второй мировой войне. Но процесс переосмысления будет долгим и болезненным. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы этого репортажа. И пока мы собираем ваши сообщения на пейджере, послушайте, как отвечали на этот вопрос, простите, жители Саратова.
22 июня в 4 часа утра началась война на белорусском и украинском фронтах. У меня отец герой войны, от него и не только. Проходили со школы до школы, все они знали.
Враг вероломно перешел границу Советского Союза. А я уже не помню, был выпускной же вечер, а поутру объявили, по-моему, да, праздники кончились.
Я не помню, я давно уже историю изучал, у меня с памятью беда.
Я знаю, крепость, граница, Брест, все они там, бедолаги, с ружьем стояли. Некоторые даже живые остались. Ну и все, поехали дальше, немцы.
22 июня, без объявления войны, началась война.
Брест принял первые, так сказать, удары. Да все об этом знают.
Я в Феодосии жила, папа нас ушел в этот же день сам на фронт. Все, а мы эвакуировались сюда. Было страшно. Потому что нас через окно даже сажали в поезд, невозможно было выехать. Бежали от немца. Бабушку, дедушку расстреляли. Дядю моего родного там расстреляли, в Феодосии. Вот я знаю, как началась война.
22 числа фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Об этом вся страна узнала голосом Левитана, который звучал со всех репродукторов.
Я была далеко в Средней Азии. Гораздо позже я помню. В школу уже когда пошла. Все, конец войны. А начало смутно помню. Отец ушел сразу на фронт. Война от нас так была далеко. Я в Ташкенте была.
О начале Великой Отечественной войны я узнала с телевизора. Как раз на 22-й показывали какой-то фильм. Какой, не помню.
Гитлер захватил Северную Сибирь, по-моему. Что-то еще какой-то Дальний Восток, нет? И начал на Россию нападать.
С необъявленного нападения 22 июня в 41 году в 4 часа ночи. Дедушки у меня оба участвовали. Ни одного я не застал. То есть они оба померли раньше, чем я родился, на основании ран, полученных на войне. В то время, когда я был молодой, очень активно везде все рассказывалось. И книжки были про войну, и фильмы на тех двух каналах, которые тогда были на 90% про войну.
Было нападение в Польше, нападение на Польшу 22 июня. Бомбежка была от южных границ, по-моему, Советского Союза и так далее.
На вероломно напал Германия без объявления войны 22 июня 41 года. Началась Великая Отечественная война. Каждый человек должен знать историю своего отечества. Если не знаешь историю, нет будущего.
Так жители Саратова отвечали на вопрос: знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания YouTube объявила об открытии 9 новых сайтов на разных языках. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная новость выпуска. Президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал о новом бизнес-плане давнего проекта создания российского многоразового корабля «Клипер». Разработка российского челнока оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. О проекте «Клипер» рассказывает Александр Костинский.
Транспортный корабль многоразового использования «Клипер» разрабатывается с 90-х годов. Значится в планах с 2000 года, а базовая модель появилась в 2002 году. Только полная конструкторская документация корабля потребует 50 миллиардов рублей. Сколько миллиардов долларов будет стоить флот из 5 кораблей и создание соответствующей наземной инфраструктуры, сейчас можно только догадываться. Зная затратность современных российских ракетно-космических разработок, трудно поверить в заявленную прибыльность проекта в 20%.
Новости коротко. Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали новый способ получения наноструктур. В технологии используется пучок электронов для вырезания из тонких пластин золота, серебра и алюминия фрагментов шириной не более 10 нанометров. Были получены 10-нанометровые диски, кольца, трубки и даже нанотранзисторы с множеством отводов для соединения с другими наноструктурами. Ранее с помощью электронно-лучевой литографии создавали детали с минимальной шириной в 50 нанометров. Владельцы интернет-сервиса видеороликов YouTube объявили об открытии 9 новых сайтов на разных языках, в частности португальском, испанском, польском и японском. В каждом сегменте будет свой рейтинг популярных роликов, свои собственные лидеры, не обязательно совпадающие с лидерами центрального YouTube.com. Специалисты Европейской Южной обсерватории оснастили телескоп с адаптивной оптикой лазером, чтобы получать снимки галактик и звезд с высоким разрешением, близким к разрешению орбитального телескопа «Хаббл». Свет космических тел рассеивается при прохождении через земную атмосферу. Адаптивная оптика частично компенсирует этот эффект с помощью системы зеркал. Компьютер, управляющий зеркалами, рассчитывает степень рассеяния, сравнивая светимость наблюдаемой звезды со светимостью соседнего более яркого источника света. В данном случае этот источник создается лазерным лучом, который возбуждает атомы натрия в атмосфере.
Панораму высоких технологий подготовили и представили Ольга Орлова и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода и к следующей нашей теме. В Самаре этим летом на улицах и в парках появятся необычные зеленые скульптуры, клумбы в виде различных животных. Архитекторы и дендрологи решили использовать для озеленения самарских улиц ландшафтный дизайн. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Мэрия Самары вместе с горзеленхозом решила украсить самарские парки и улицы с помощью ландшафтного дизайна. 11 ландшафтных скульптур и 70 вертикальных конструкций появятся летом на улицах и в парках Самары. Архитекторы располагают необычные скульптуры прежде всего в многолюдных местах. Неподалеку от крупной транспортной развязки Самары, пересечения Московского шоссе и улицы Авроры, работниками горзеленхоза смонтирован каркас будущей зеленой пчелы. Создать ландшафтную скульптуру не так просто, как может показаться. Сначала из труб по металлической сетке создается каркас будущей зеленой скульптуры. Потом в него монтируются трубки для полива. Будущая объемная клумба заполняется землей и только затем в нее высаживаются растения. И если вопросами создания каркаса ландшафтной скульптуры и системы полива занимаются архитекторы, за то, как будет выглядеть в итоге необычная клумба, отвечают дендрологи. Для оформления каждой зеленой скульптуры может использоваться несколько десятков сортов растений. Это разные декоративные многолетние травы, цветы и кустарники. Поэтому в итоге созданная с помощью ландшафтного дизайна из растений объемная клумба в виде пчелы должна быть, как и полагается, настоящей пчеле разноцветной, говорит дендролог Надежда Малыхина.
Горожан необходимо приучать к той красоте, которая создается нашими руками. Единственная просьба ко всем горожанам. Будьте, пожалуйста, к нашему труду более внимательны. Берегите то, что мы создаем с таким трудом своими руками.
Кроме самарских улиц, ландшафтные композиции появятся и в Струковском парке, где уже есть объемные клумбы в виде козы, исторического символа Самары, и бегемота. Сейчас дендрологи создают в Струковском парке из растений объемные скульптуры клумбы в виде птиц и шахматных фигур. Простым самарцам очень нравятся необычные зеленые украшения парков и улиц. Многие говорят, что это помогает воспитанию молодого поколения.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, есть заключается.
Бережно относиться ко всему себя окружающему. Где ты живешь, где существуешь. Посадили цветочки, он не должен их сломать. Посадили деревцы, а где-то полил.
Самое главное, чтобы было интересно. Меня все интересует, мне интересно все.
В конце лета на специальном конкурсе, в жюри которого по традиции будут архитекторы, дендрологи и простые самарцы, определятся авторы лучшей ландшафтной композиции, которые получат ценный приз и возможность за счет мэрии создать новые интересные зеленые скульптуры. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Ну а сейчас в Москве 8:15, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Вашингтоне прошла встреча представителей Конгресса США и Государственной Думы России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:45 в Москве. Подошло время вновь поговорить о центральных публикациях российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я знаю, у вас есть интересные публикации на такую вечно животрепещущую тему, как пенсии.
Да, но и об этом я предлагаю поговорить через полчаса. А сейчас все-таки, по-моему, есть смысл пробежаться по первым полосам, потому что мы еще не предоставили нашим слушателям какую-то более-менее общую картину. картину, да, информационную картину дня. Ну так вот, государство вплотную займется формированием стандартов образования в области истории, философии и политологии. Фактически речь идет о начале подготовки концепции преподавания гуманитарных наук. Высокопоставленный чиновник Кремля рассказал независимой газете, что в ближайшие 5 лет пройдет серия семинаров и конференций, в ходе которых преподаватели, ученые и представители власти должны договориться о том, в какой идеологической парадигме воспитывать подрастающее поколение. Вчера эта тема стала предметом обсуждения на встрече президента с преподавателями общественных наук из различных школ и вузов, пишет независимые. Читайте также публикации на эту тему в «Коммерсанте» и «Времени новостей». Интрига вокруг назначения главы создаваемого при Генпрокуратуре Следственного комитета завершилась, когда стало известно, что на очередном заседании в пятницу Совет Федерации рассмотрит вопрос об утверждении на этой должности нынешнего заместителя Юрия Чайки Александра Бастрыкина. Нет сомнений в том, что сенаторы проголосуют единогласно и без особых дискуссий за бывшего однокурсника Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского госуниверситета. Газета-газета. Следствие ведут однокурсники. Несколько публикаций сегодня посвящены открывшемуся накануне Московскому кинофестивалю. Кинофестиваль приветствовал президент Владимир Путин, пишет газета «Коммерсант». Его лично посетил мэр Москвы Юрий Лужков. На фестиваль возлагаются большие надежды. Он должен выйти из ряда других многочисленных кинофестивалей и премий и превратиться в большое событие государственной культурной политики. Фактически, это еще один из пунктов советского прошлого, который решено реанимировать. Открытие фестиваля напоминало большой советский праздник, прежде всего по настроению. Оно выглядело как карикатура на самое себя. 29-й съезд интеллекта и культуры. Первая полоса газеты «Коммерсант». Ну, а «Известия» отмечают, что первым гостем открывшегося фестиваля стал автор «Времени цыгана», «Черной кошки», «Белого кота» и «Мир Кустурица». Прибыв в российскую столицу, знаменитый серб заявил, что среди всех восточнославянских режиссеров только он да Никита Михалков могут похвастаться популярностью у европейского зрителя. Кроме того, Кустурица намекнул, что один из его следующих фильмов, возможно, будет сниматься в России, но подробности проекта отказался раскрыть. «Дедовщина» – это публикация на первой полосе новых известий. Администрация Московской области сообщила, все 75 летних оздоровительных лагерей, которые приняли детей на первую смену, полностью соответствуют стандартам. Безопасность и качество питания постоянно контролируют специалисты. Подобные победные реляции приходят и из других регионов, однако все чаще родители не склонны доверять своих отпрысков вожатым и воспитателям в этих традиционных для России местах летнего отдыха школьников. Если в прошлом году 13% семей отправили детей в лагеря, в этом году таковых не более 7%. Официальная версия – рост благосостояния россиян, возможность поехать в Турцию или Египет всей семьей. Независимые же эксперты считают, что одной из причин снижения популярности лагерей стали участившиеся возрастные конфликты. Это своеобразная разновидность армейской «дедовщины». Несколько изданий сообщают об очередной трагедии в социальных учреждениях. Речь идет о пожаре в доме престарелых в Омской области. Ну, пожалуй, время мое уже истекло.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. Ну, а сейчас пришло время послушать немного экономической информации.
Объем золотовалютных резервов России за неделю с 8 по 15 июня впервые за последние 4 месяца сократился примерно на 0,4% и составил $405 миллиардов, сообщил Центральный банк страны. Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Стетка», партнера «Корус» в этом проекте. «Стетка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области собственного завода по выпуску деталей для кузовов двигателей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планируется открыть в начале 2009 года. 1939 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford Motor в городе Всеволожск, а для их производства Стетка намерена использовать стальной лист будущего российского завода «Корус». Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем, до 5 миллионов 140 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил таким образом 6,9% экономически активного населения России. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, ввел в эксплуатацию завод по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект, ставший вторым производством концерна в России, составили 50 миллионов евро. Кроме того, в четверг компания Bosch Siemens начала в Санкт-Петербурге строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 40 миллионов евро. Компания «Медси», входящая в российскую финансовую корпорацию «Система», объявила о покупке 80% акций компании «Медэкспресс», одной из крупнейших в стране сетей частных клиник, и теперь «Система» стала полным ее владельцем. Суммы сделки не называются. Ранее корпорация объявила о намерении создать крупную национальную компанию по оказанию медицинских услуг. Компания «Медэкспресс» была создана в 1993 году и сегодня объединяет 15 клиник в Москве и других городах. По экспертам, оценкам, объем российского рынка платных медицинских услуг превышает 5 миллиардов долларов в год, увеличиваясь ежегодно на 20%.
Экономический обзор подготовил мой коллега Сергей Сининский. Я напоминаю, что официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 97 копеек. За евро дают 34 рубля 77 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента. 7 часов 53 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и, как всегда в это время, этот час завершит очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Великобритании. В Лондоне отмечается 200-летие со дня появления в городе газовых фонарей для освещения улиц. Британия была первой страной в мире, осветившей улицы именно газовыми фонарями, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Юбилейные торжества по поводу 200-летия появления в Лондоне газовых фонарей начались на Пэл-Мэл, улице в центре британской столицы, на которой в 1807 году появились первые газовые фонари. В XIX веке в Лондоне было более 60 тысяч газовых фонарей. В наше время подавляющее большинство из них переведено на электричество. Однако около 1600 газовых фонарей все еще сохранились, причем в таких местах, как Букингемский дворец, Сент-Джеймский дворец, Вестминстерское аббатство и Пэл-Мэл. Именно на Пэл-Мэл состоялась торжественная символическая процедура ручного зажигания газового фонаря в присутствии лорд-мэра Вестминстера, хотя более 20 лет назад зажигание было переведено на автоматический режим. Зажег газовый фонарь тем же способом, как это делалось и в XIX веке, старейший сотрудник компании, ответственный за уличное освещение в Лондоне, 65-летний Мартин Колфилд. Идея использовать газ для освещения улиц принадлежала будущему королю Георгу IV, а в то время еще принцу Уэльскому. Первый газовый фонарь был зажжен в его резиденции Карлтон Хаус. Спустя 2 года, в 1807 году, газовые фонари появились на Пэл-Мэл, которая стала первой в мире улицей с газовым освещением. В то время зажженный газ выходил из открытого конца газовой трубы. Вскоре, чтобы улучшить освещаемость, на газовую трубу был водружен металлический абажур с несколькими отверстиями. К 1819 году в Лондоне было проложено 288 миль газовых труб, которые снабжали газом 51 тысячу фонарей. В течение 10 последующих лет большинство центральных улиц крупнейших английских городов уже освещались газом. Любопытно, что Лондон был также первой европейской столицей, использовавшей для освещения улиц электрическую дуговую лампу, изобретенную русским электротехником Павлом Яблочковым, так называемую свечу Яблочкова. К 1881 году в Лондоне было уже более 4000 уличных фонарей с лампами российского изобретателя. Англичане внедрили его изобретение раньше, чем это было сделано в России. В наше время уличные фонари в Лондоне, включая немногие газовые, автоматически зажигаются через 20 минут после захода солнца и гаснут за 20 минут до его восхода. Можно ли считать, что появление газовых фонарей на улицах Лондона 200 лет назад было важной частью промышленной революции? Этот вопрос я задала сотруднику музея Лондона Филиппе Гленвилл.
Несомненно, это событие стало доказательством значительных национальных достижений Англии того времени. И хотя в то время мы воевали с Наполеоном, тем не менее мы прокладывали новые дороги, рыли каналы. Тогда же начали использовать энергию пара для создания новых машин. Все это можно назвать парадоксом, потому что очень многие англичане, особенно в сельской местности, были очень бедны. Однако Лондон тогда сиял и блистал, соревнуясь с Санкт-Петербургом и другими крупнейшими городами.
Освещались ли улицы Лондона до появления газовых фонарей?
Конечно, еще в XVI веке, когда Лондон был намного меньше, да и дома были меньше, и когда не было никаких других источников освещения, кроме свечей, лорд-мэр Сити требовал, чтобы жители в темные безлунные ночи выставляли у своих домов фонари со свечами, которые прикрывались заслонками. Так что и тогда улицы освещались, но это была обязанность домовладельцев.
Зачем же и в наше время, в век электричества, в Лондоне сохранились газовые фонари, причем в самых престижных районах и на самых центральных улицах?
Это, конечно, исторические пережитки. Это часть британского исторического наследия. Дело в том, что в начале XIX века престижные аристократические клубы и дворцы, где были установлены первые газовые фонари, были символами власти. И в наше время их владельцы очень дорожат этой символикой и сохраняют ее. Так что и сейчас эти символы освещенности и связи времен продолжают оставаться важными для нас.
Говорила сотрудник музея Лондона Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот что вы услышите в следующем часе утренней программы. С чем едет Николя Саркози на саммит ЕС в Брюссель? Открытие Московского международного кинофестиваля «Первые впечатления». И 66-я годовщина начала Великой Отечественной войны, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Война началась как превентивный удар Гитлера против готовившего захват Европы советского диктатора, вот так вот считает Борис Павлович из Новочеркасска. Я помню, как началась война, помню, как народ не был растерян, когда начались бомбежки Москвы, и когда я помогал копать бомбоубежище, я понял, что что-то будет, пишет наш слушатель Григорий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пожалуйста, пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Должна вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Зави».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.